говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня вторник, 2 апреля. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Болотное дело. В регионах продолжаются обыски у активистов оппозиции. Массовое выступление оппозиции в Киеве. Требование назначить выборы мэра города. Россия требует заочно арестовать российского адвоката Бориса Кузнецова, получившего в США политическое убежище. Налаживаются ли отношения России и Грузии? Первый призыв при новом министре обороны. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня продолжились обыски у активистов оппозиции в регионах России. В Иваново сотрудники прокуратуры пришли к активисту Левого фронта Дмитрию Рукавишникову. После обыска его отвезли на допрос в Следственный комитет. Соратники Рукавишникова по движению говорят, что следственные действия связаны с так называемым «болотным делом» о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сейчас Дмитрий Рукавишников находится в Следственном комитете по Ивановской области в ожидании адвоката. Об этом сообщил координатор Левого фронта в Иваново Илья Журавлев. По его словам, следователи намерены допросить Рукавишникова в качестве свидетеля по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади, поскольку Рукавишников в тот день участвовал в согласованном с властями марше миллионов в Москве. Вот что об обыске у Дмитрия Рукавишникова рассказывает Илья Журавлев.
С утра сегодня, где-то около 9 часов домой, значит, в город Шуры приехали сотрудники Генеральной прокуратуры, это уже сейчас вот достоверно выяснено. Был проведен обыск, изъяты жесткий диск, флешки, листовки, газеты, часть книг изъяли. Его после обыска повезли в Иваново для проведения допроса в Следственный комитет Ивановский. По делу о столкновениях на Болотной площади 6 мая 2012 года в качестве свидетеля на данный момент удалось связаться с адвокатом, то есть наша позиция, чтобы его без адвоката не допрашивали.
То есть речь идет именно о так называемом болотном деле. Дмитрий Рукавишников 6 мая был на Болотной площади, да?
Да, он был на Болотной площади. Он, с его слов, по крайней мере, и то, что ему говорили сотрудники прокуратуры, которые к нему приехали, речь идет именно о том, что он, значит, фигурирует на видеозаписях, которые, значит, имеются у следствия, рядом, грубо говоря, с местом, где происходили столкновения на Болотной площади. 6 мая. То есть вот пока мотивация такая. Вот при этом Дмитрий в этот день не задерживался с сотрудниками полиции, у него никакие протоколы не составлялись. Ситуация сейчас такая, что, в принципе, могут события развернуться по-разному. Можно как бы всего ожидать, будем, соответственно, ждать информации.
Говорил Илья Журавлев, координатор Левого фронта в Иваново. Накануне обыски у активистов оппозиции прошли еще в двух городах. В Новосибирске в рамках так называемого дела анатомии протеста об организации массовых беспорядков в России сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру лидера движения «Реформация» Андрея Терехина. По его словам, искали связи с Сергеем Удальцовым, Леонидом Развожаевым и Константином Лебедевым, которых следствие обвиняет в попытке организации массовых беспорядков на территории России. С обысками вчера пришли также и к правозащитникам в Орле, к Дмитрию Краюхину и Веронике Катковой. Тоже, по утверждениям обоих, эти обыски проходили в рамках болотного дела. В начале этого года следователи объединили в одно производство дело о беспорядках на Болотной площади 6 мая и так называемое дело анатомии протеста об организации беспорядков. Сергею Удальцову, которого вчера Басманный суд оставил под домашним арестом до 6 августа, не предъявлено обвинение непосредственно в организации беспорядков на Болотной площади в Москве. Об этом это уточняют его адвокаты.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. В Киеве представители оппозиции вышли на митинг с требованием назначить выборы мэра города и Киевсовета на 2 июня. В Киевскую городскую государственную администрацию поступили 12 письменных сообщений о проведении 2 апреля массовых мероприятий. Заявленное количество участников – 28 100 человек. Следит за выступлением оппозиции наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Как обстановка?
Добрый день, Динара. У стен Верховной Рады на оппозиционный митинг собрались примерно 5-7 тысяч человек. Рядом на площади перед Радой проходит альтернативный митинг. Его организовали представители партии регионов. Они собрали представителей молодежи. Митинг называется «Молодежь за европейское будущее Украины». И на этом митинге примерно несколько сот человек. Ну а на митинге оппозиции действительно сейчас звучат требования отправить в отставку главу киевской администрации Александра Попова, назначить выборы на 2 июня мэра и Киевсовета, поскольку именно в этот день, 2 июня, истекает 5-летний срок их полномочий. Ну, следует сказать, что прежний мэр Леонид Черновецкий, которого оппозиция обвиняла в коррупции, добровольно покинул свой пост, и уже более 2 лет Киев живет без мэра. Городом управляет президентский ставленник Попов, который, очевидно, и будет на возможных выборах кандидатом от власти. Но в правящей партии регионов пока окончательно не решили, быть этим выбором или нет. Власти опасаются, что в преддверии президентской кампании на Украине хозяином Киева может стать оппозиционный политик. Поэтому пока и медлят с назначением даты выборов. Но вполне вероятно, что решение Верховной Рады, назначать киевские выборы или нет, будет зависеть от того, насколько будет многочисленной акция протеста оппозиции. Люди сейчас продолжают проходить и приходить сюда, к Верховной Раде. Вот в этом также убежден и в том, что от численности Рады будет зависеть решение депутатов проводить выборы нет или нет. В этом убежден депутат парламента от оппозиционной партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
От того, сколько людей сегодня придет, зависит сразу несколько вопросов. Как проголосует партия регионов, когда она проголосует и за какое решение она проголосует. Чем больше придет являние, чем активнее они себя будут вести, тем больше вероятность, что решение о выборах в Киеве будет проголосовано уже сегодня или в один из ближайших дней. Если киевляне окажутся пассивными, то тогда, конечно, партия регионов будет реализовывать план по затягиванию выборы, и неизвестно, состоятся или не до 2015 года. Сегодня не существует ни одной юридической причины, по которой Киевский совет и киевский городской голова, которые избирались на 5 лет, могут остаться при власти на 8 лет. Конституция такого варианта не предусматривает. Любое решение в эту сторону будет от лукавого. Это будет очевидно не только для киевлян, украинцев, но и для европейской общественности. А вот что касается манипуляций, связанных с тем, кого избрать, совсем другая история. И на сегодняшний день используются разные технологии, в том числе технологии, как хорошо Попов готовится к паводку. Но на самом деле киевляне же понимают, что паводок потому и возник, что Попов не почистил снег, и целую неделю, вместо того, чтобы вывозить из города снег, особенно из тех мест, где наиболее вероятно затопление, снег не вывозился. Теперь, когда этот снег начинает таять, он затапливает определенные улицы. Речь идет не о том, что уровень воды в Днепре поднялся настолько, что началось затопление определенных районов. Речь идет о том, что затопляются отдельные улицы, даже в центре города, подземные переходы, станции метро и так далее. И это происходит не из-за стихийного бедствия, а из-за того, что киевская власть не смогла локализировать те проблемы, которые возникли 10 дней назад.
Действительно, 10 дней назад на Киев обрушился масштабный снегопад, и вот многие киевляне недовольны тем, как власти боролись со стихией. Сейчас вот без резиновых сапог невозможно передвигаться по многим потопленным из-за таяния снега улицам Киева. По городу можно наблюдать огромные лужи. И киевляне уверены, если бы городом управлял избранный народом мэр, такой бы ситуации в столице украинской не было. Ну а тем временем власти нашли способ, как перенести киевские выборы. Депутаты от правящей партии регионов обратились недавно в Конституционный суд Украины. Они просят разъяснить, могут ли очередные выборы в Киеве проводиться не одновременно с местными выборами по всей стране. Местные выборы должны пройти только в 2015 году. Вот что говорит о позиции власти относительно киевских выборов и требованиях митингующих оппозиционеров депутат Рады от партии регионов Вадим Колесниченко.
В 1917 году уже была революционная целесообразность, когда залпом «Авроры» уничтожили законы. Разрушения, так и в политике, в экономике, длятся до сих пор. В 2008 году оранжевые власти поломали конституцию и законы и назначили внеочередные выборы как городского киевского совета, городского головы. В 2010 году все фракции, без исключения, голосовали за то, чтобы выборы в Киеве не проводить, а вся страна проводила. Я могу сказать, как юрист, не приемлю давление толпы, и мне плевать. Пусть хоть 2 миллиона людей будут выходить, я не буду голосовать за то решение, которое не подкреплено законом. Фракция партии однозначная позиция. До тех пор, пока Конституционный суд не разрешит конституционную коллизию, потому что в рамках нынешнего закона мы не имеем права назначать выборы в Киеве, до тех пор мы голосовать за проект постановления о проведении выборов в Киеве не будем. А разные митинги, толпа, оружие, хамство, скандал не являются основанием для того, чтобы депутат менял свою точку зрения в вопросе голосования, когда необходимо отстаивать закон. И еще раз говорю, революционная целесообразность, политическая целесообразность. И тут в мусорное ведро, когда во главе угла стоит Конституция и закон. Поэтому для власти и для меня лично принципиально важно, чтобы любое действие было законным.
Ну вот, получается, что с одной стороны, по Конституции выборы, местные выборы должны проходить в один день по всей Украине, а с другой стороны, срок полномочий мэра и Киевсовета истекает 2 июня, 5 лет, это граничный срок. И накануне Конституционный суд начал рассматривать обращение регионалов о киевских выборах. Его решение может появиться минимум через 2 недели, а максимум через несколько месяцев. И это решение, очевидно, будет таким, как нужно украинским властям. Ну а по последней информации из Верховной Рады, окончательное постановление о назначении даты выборов в Киеве депутаты могут рассмотреть примерно через час. И добавлю к этому, что среди вероятных кандидатов от оппозиции на кресло мэра называют боксера, лидера удара Виталия Кличко и бизнесмена Петра Порошенко. Ну а власти, естественно, будут выставлять главу киевской администрации на этих выборах Александра Попова.
Динара. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко следит за сегодняшним выступлением оппозиции в городе.
Радио «Свобода». Новости.
В Иваново следователи из Москвы провели обыск в квартире местного активиста движения «Левый фронт» Дмитрия Рукавишникова. Обыск был проведен в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Государственный департамент США объявил, что власти штата Техас передали России копию заключения о вскрытии тела Макса Шата, урожденного Максима Кузьмина. Смерть 3-летнего мальчика в январе вызвала международную реакцию. Американские следователи пришли к выводу, что ребенок погиб случайно из-за полученных травм. В Камбодже во время рабочей встречи российско-камбоджийской межправительственной комиссии члены делегации России обратились к главе МИД этой страны с просьбой об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из местной тюрьмы. Полонский и двое его товарищей Константин Баглай и Александр Караченский были задержаны полицией Камбоджи в декабре прошлого года. В Мьянме сегодня утром при пожаре в одной из мусульманских школ в городе Янгон погибли 13 детей. Как сообщает полиция, причиной пожара стала неисправность электропроводки. На северо-западе Пакистана сегодня группа боевиков совершила нападение на электростанцию вблизи Пешавара. Погибли не менее 7 человек, еще четверо похищены, их судьба неизвестна. КНДР возобновит работу ядерного центра в Йонбине. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Деятельность этого ядерного комплекса была остановлена в 2007 году. Президент Судана Омар аль-Башир распорядился освободить всех политических заключенных. Он объявил об этом вчера, выступая на открытии сессии парламента в Хартуме. И власти Нью-Йорка объявили, что возобновляют поиск останков людей, погибших при нападении террористов на здание Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Это станет последней попыткой найти останки жертв в обломках зданий, которые вывозились десятками грузовых автомобилей. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Известный российский адвокат Борис Кузнецов, получивший в Соединенных Штатах Америки политическое убежище, выразил в понедельник изумление решением прокуратуры затребовать санкцию на его арест в Пресненском суде Москвы. Этот неожиданный демарш российских властей лишь добавил Борису Кузнецову решимости продолжать бороться за собственные права и права россиян. Борис Кузнецов дал интервью моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
Адвокат, принимавший участие в процессах, связанных с гибелью подлодки «Курск», убийством Анны Политковской, в деле Сутягина, сам стал объектом преследования по обвинению в разглашении государственных секретов во время защиты Левона Чехмахчана, который в то время был членом Совета Федерации. Адвокат, по мнению прокуратуры, незаконно представил в Конституционный суд секретную справку-меморандум ФСБ, подтверждающую факт незаконного прослушивания телефона его подзащитного. Дело, впрочем, было заведено уже больше 5 лет назад, в 2007 году. Годом позже Кузнецову было предоставлено политическое убежище в Соединенных Штатах. С тех пор российские правоохранительные органы проявляли к этому делу умеренный интерес. Вот как сам Борис Кузнецов объясняет внезапный решительный шаг прокуратуры.
Я полагаю, что это связано с тем, что в последнее время в прессе появились отрывки из моей новой книги, вернее, это второе издание книги «Она утонула», «Правда о Курске», которую скрывает Путин, Устинов, Кураедов и Савенков. Там сформулировано юридическое обвинение в отношении вот этих, ну, там еще целого ряда других лиц, которые приложили руку и к гибели корабля и экипажа, и которые скрывают правду от общества, что же там на самом деле произошло.
Вы приводите там новые данные, которые могут вызвать свежий интерес этих лиц?
Да, есть данные. Связаны главным образом с тем, как фальсифицировались документы, связанные с подготовкой экипажа, с подготовкой торпедного вооружения. То есть там достаточно много данных.
Но ведь едва ли такая форма преследования может представлять для вас реальную опасность?
Если честно говорить, то вот даже наличие ареста в моей жизни ничего абсолютно не поменяет. Больше того, это лишь усилит ту позицию, мою позицию, которая связана с включением целого ряда лиц, которые причастны к моему делу, в список Магнитского.
Насколько я понимаю, как политический беженец в США, вы надежно ограждены от преследования со стороны российских властей.
Значит, во-первых, Интерпол мое дело никогда в жизни не возьмет. Даже российский Интерпол. Потому что, во-первых, статья 3 устава Интерпола говорит о том, что они не имеют права производить розыск по политическим делам. А одна страна, участник Интерпола, Соединенные Штаты Америки, предоставили мне политическое убежище, признав, что я преследовался по политическим мотивам за профессиональную деятельность. Теперь дальше. Договора у России с Соединенными Штатами о выдаче нет. Если бы даже такой договор был, то я на 150% уверен, что ни один американский суд бы меня никогда не выдал. Меня, в принципе, волнует ситуация с правами человека в России. И, естественно, меня волнует в первую очередь мое собственное дело. Да, оно никак не может повлиять на мою судьбу. Для меня это вопрос принципиальный. Я хочу, чтобы в конце концов в России установился нормальный порядок, чтобы соблюдалась Конституция России.
Дает ли вам ваш опыт юриста, а теперь опыт преследуемого, какую-то надежду на то, что вам удастся добиться справедливости в России? Можно ли, пусть теоретически, ждать справедливости от российских судей?
Где-то, наверное, в году 89-м, в 90-м я отвечал на этот вопрос. Я сказал так, что правосудие в России находится в эмбриональном состоянии. И от нас зависит, родится ли это целый здоровый ребенок, или это будет двухглавый урод. На сегодняшний день совершенно очевидно, что родился двухглавый урод. Судебная система в России может поменяться вместе с режимом. Тогда, когда будет соблюдаться Конституция, тогда, когда будут настоящие, а не фиктивные выборы, когда будет политическая конкуренция. Вот только в этом случае.
Это был известный российский адвокат Борис Кузнецов, живущий сейчас в Соединенных Штатах. Его ареста намерена добиваться российская прокуратура.
С Борисом Кузнецовым беседовал мой коллега в США Юрий Жигалкин. Каким событиям посвятили публикации в американской прессе сегодня? Обзор подготовил Евгений Арунов.
Москва лучше знает, что происходит в Северной Корее, чем Вашингтон, считает блогер журнала «Нью-Йоркер» Эван Оснес. Если бы заявления, исходящие от российского МИДа, были в целом более выдержанными и тактичными, Государственный департамент куда внимательнее прислушался бы к недавним замечаниям Сергея Лаврова относительно ситуации в КНДР.
Мы можем просто ситуацию упустить из-под контроля, она сползет в такую спираль порочного круга.
Пхеньян не впервой угрожает США и Южной Корее, напоминает ОСНАС. Но по своей истошности нынешняя угроза беспрецедентна. В течение всего 3 месяцев мир стал свидетелем испытания баллистических ракет, подземного ядерного взрыва, денонсирования договора о перемирии на Корейском полуострове. В ракетных войсках приказом Ким Чен Ына была введена высшая степень боеготовности. И все это под аккомпанемент зубодробительной пропаганды о сведении счетов с американским империализмом. Переламывание бешеного врага через колено, чтобы он понял, что такое настоящая война. Перерезывание глоток. Тем не менее, полагает ОСНАС, время для решительных действий не настало. Пхеньян пока не может миниатюризировать ядерный боеприпас, чтобы спарить его с ракетой-носителем. Да и ракет, оснащенных системой наведения, которые бы донесли заряд до американского материка, у него не будет еще как минимум несколько лет. Некоторые как раз подозревают, что под прикрытием пропагандистской завесы КНДР собираются провести испытания усовершенствованной ракеты. Что могло вызвать такой приступ антиамериканской и антикорейской истерии, задается вопросом аналитик. Желание Кима отметиться на мировой арене, проверить на прочность нового лидера в Сеуле, выразить недовольство американо-южнокорейскими военными учениями, а может быть, с санкциями, оказавшимися более жесткими, чем ожидал Пхеньян, или учреждением комиссии ООН по оценке состояния прав человека в Северной Корее. Наихудший сценарий развития событий с точки зрения Пентагона – это раскол в правящем режиме в результате переворота или общественных протестов, при котором ядерный арсенал Севера оказывается бесхозным. По выкладкам военного ведомства, США потребуется не менее 100 тысяч солдат, чтобы взять под контроль ядерный арсенал КНДР, и 300 тысяч, чтобы стабилизировать страну, то есть больше, чем пиковая численность контингента в Афганистане и Ираке вместе взятых. В декабре прошлого года Америка утратила сомнительную честь быть крупнейшим импортером нефти в мире. В тот же месяц Северная Дакота, Огайо и Пенсильвания суммарно добыли больше нефти, чем Иран вывез за границу.
Of course, Iran is facing sanctions.
Ведущий внешнеполитический комментатор телеканала NBC Ричард Энгел приводит мнение участников январской конференции Всемирного экономического форума в Давосе, что уже на сегодня глобальный рейтинг США окреп вследствие усиления их влияния на энергетическом рынке. Рост добычи нефти и газа, ставший возможным благодаря прогрессивной технологии гидроразрыва, вкупе с понижающейся энергоемкостью производства и использованием альтернативных источников энергии, приближает реализацию мечты об энергонезависимости США. Кто проиграет и кто выиграет от этого? Энгел приводит оценку экспертов. Выигравшими будут США и их союзники, что уже на настоящий момент видно из того, что, несмотря на резкое сокращение иранского нефтяного экспорта в результате санкций, цены на сырье не взмыли. Политика санкций, таким образом, получается не столь уж затратной. Иранский режим со своей стороны проглядел этот вариант, предположив, что санкции введены не будут, так как это обернется сильным скачком цен. Проигравшие, отмечает комментатор NBC, попадут и другие члены ОПЕК, а также геополитически весь регион Ближнего Востока, который утратит свой нынешний приоритет в глазах западных государственных деятелей и бизнесменов. А может быть, не исключает Ричард Энгел, и мир в целом, если США, обретя вожделенную энергонезависимость, повернутся к политике изоляционизма. Западноевропейские энергокомпании под влиянием трендов за океаном уже пересматривают свои договоры с «Газпромом». «Лукойл» тем временем заявил, что Россия благодаря сланцевой нефти на Баженовском месторождении сможет длительное время поддерживать существующие объемы добычи, невзирая на истощение старых скважин. На это заявление «Лукойла» обратил внимание видный американский геостратег Уолтер Рассел Мид, блогер журнала «American Interest». Российские нефтяные компании в конце концов получат свои налоговые льготы на георазведку и техническое перевооружение, предсказывает автор. Поскольку баженовские нефтеносные поля в 5 раз богаче североамериканских, российские нефтедобытчики на обозримое будущее останутся важными игроками на мировом энергетическом рынке, что только выгодно США, заинтересованным в диверсификации источников энергии, конкуренции и низких ценах, замечает МИД. По его словам, Россия, финансово стесненная, но не падающая в пропасть банкротства и хаоса, есть идеальный партнер для Америки, и сланцевая нефть, похоже, делает этот идеальный сценарий вполне реалистичным.
Обзор публикации в американской прессе подготовил мой коллега в США Евгений Аронов.
Радио «Свобода». Новости.
В Иваново следователи из Москвы провели обыск в квартире местного активиста движения «Левый фронт» Дмитрия Рукавишникова. Обыск был проведен в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Государственный департамент США объявил, что власти штата Техас передали в Россию копию заключения о вскрытии тела Макса Шата, урожденного Максима Кузьмина. Смерть трехлетнего мальчика в январе вызвала международную реакцию. Американские следователи пришли к выводу, что ребенок погиб случайно из-за полученных травм. Камбоджа. Во время рабочей встречи российско-камбоджийской межправительственной комиссии члены делегации России обратились к главе МИД этой страны с просьбой об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из местной тюрьмы. Полонский, двое его товарищей Константин Багла и Александр Караченский были задержаны полицией Камбоджи в декабре прошлого года. В Мьянме сегодня утром при пожаре в одной из мусульманских школ в городе Янгон погибли 13 детей. Как сообщает полиция, причиной пожара стала неисправность электропроводки. На северо-западе Пакистана сегодня группа боевиков совершила нападение на электростанцию вблизи Пешавара. Погибли не менее 7 человек, еще четверо похищены, их судьба неизвестна. КНДР возобновит работу ядерного центра в Йонбине. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Деятельность этого ядерного комплекса была остановлена в 2007 году. Президент Судана Омар аль-Башир распорядился освободить всех политических заключенных. И власти Нью-Йорка объявили, что возобновляют поиски останков людей, погибших при нападении террористов на здание Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Это станет последней попыткой найти останки жертв в обломках зданий, которые вывозились десятками грузовых автомобилей. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В России начался весенний призыв, первый при новом министре обороны Сергее Шойгу. Чего следует ожидать от очередной призывной кампании, какие новшества ждут новобранцев, об этом рассказывает наш корреспондент Елена Поляковская.
В этот весенний призыв Министерство обороны планирует набрать в армию более 153 тысяч новобранцев. Также планируется увеличить набор военнослужащих по контракту. Кроме того, будет увеличено число призывников из республик Северного Кавказа. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал в интервью «Радио Свобода», что в остальном весенний призыв 2013 года будет проходить, как и прежде.
Осенью прошлого года было призвано 140 тысяч, сейчас 153 тысячи, то есть на 13 тысяч больше. Естественно, возникает вопрос, а чем это вызвано? А вызвано тем, что и во внутренние войска попросили немножко больше призвать, и дагестанские власти, то есть республики Северного Кавказа, тоже попросили увеличить призыв, поскольку последние годы он был уменьшен, а ввиду того, что там большая безработица, это вызывало определенную социальную напряженность. Почему? Потому что молодые парни в Ингушетии, в Дагестане, если они служат в армии, их неохотно берут. Или вообще не берут в милицию, поскольку там служить правоохранительных органов престижно. Значит, мы на несколько тысяч парней из Северного Кавказа возьмем больше. Каковы еще нынешние особенности призыва? Значит, сейчас строго Министерство обороны, Генеральный штаб и призывные комиссии и руководители, то есть главы администрации, являются, отвечают за призыв не Генеральный штаб, не военкоматы, отвечают главы администрации республик, районов, районов, городов и так далее. Они будут следить за тем, чтобы солдатиков не одевали в старую форму, а форма будет на них сразу одеваться первой категории. Еще одна особенность. Человек, которого призвали, который получит, денут форму, он же тут на призывном пункте получит карточку, где ему впервые капнут первая солдатская зарплата – 2000 рублей. Все остальное уже у нас некоторым образом традиционно идет. Мамки и папки могут приходить на призывной пункт, а мамки и папки при наличии мест и девушки могут сопровождать солдатика вплоть до части. Значит, обязательно, если есть команда, там чуть больше 40 человек, обязательно медработник присутствует. Ну и, естественно, старшей группы.
Этот весенний призыв впервые проходит с новым министром обороны Сергеем Шойгу. Впрочем, по мнению ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, призыв не зависит от личности министра обороны.
На самом деле призыв же проходит не потому, как скажет министр, а как написано в законе о воинской обязанности и в положении о военно-врачебной экспертизе. К сожалению, непотопляемый начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба господин Смирнов на своем месте, и поэтому у меня очень неприятные ожидания. К сожалению, ГАМУ поощряет нарушения при призыве, ГАМУ Генштаба поощряет отправку больных в войска, и поэтому я думаю, что ничего хорошего не будет. А так, принципиально, министр тут как бы ни при чем. У Шойгу войска же были, и призывники там были, и, к сожалению, МинЧС у нас особенно мягкостью нравов офицерских не славилась. И, как ни смешно, в последний месяц у нас жалобы пошли как раз из воинских частей МинЧС. Ну, не такие жалобы серьезные, но в одном месте мальчонку побили даже. К сожалению, вот система призыва, она вредна. Те войска, которые создались после проведения реформы, они не нуждаются в количестве, они нуждаются, чтобы на каждой конкретной солдатской должности был человек, который может эти должностные обязанности выполнять. Если он должен быть снайпером, то он должен быть снайпером. Зрение нормальное, психика нормальная, там легкие нормальные, да, ручки, ножки должны быть на месте. Если он там водитель, значит, тоже должна быть квалификация и здоровье. А ГАМУ действует по-старому. Главное, вот койки заполнить. А что там, кем, их пока не волнует. Поэтому пока Шойгу получает то же самое, что было раньше.
Около трети российских юношей в возрасте от 18 до 27 лет испытывают проблемы со здоровьем и в связи с этим не могут быть призваны на военную службу. Такие данные привел заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Смирнов. По мнению Валентины Мельниковой, сам принцип формирования армии в России вызывает много нареканий со стороны общественных организаций. И для того, чтобы российская армия была обороноспособна, должен быть изменен подход к отбору и медицинскому освидетельствованию призывников. По словам Мельниковой, в некоторых родах войск это уже понимают. Нынешний весенний призыв завершится 15 июля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Петербургские правозащитники требуют расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели рядового Сергея Мишкина, который служил в воинской части, дислоцированной в Каменке под Петербургом. 22 марта его нашли повешенным в Кронштадтском военном госпитале. Подробнее расскажет Татьяна Вольская.
Сергею Мишкину было 20 лет. До конца службы, куда он пошел добровольно и с большим желанием, оставался месяц. Он был призван из Тулы в апреле 2012 года, будучи студентом третьего курса горно-строительного факультета Тульского государственного университета и, соответственно, имея право на отсрочку. Но он предпочел отслужить, а потом продолжить учебу. По словам матери, старшина говорил ей о сыне только хорошее, потом уехал в командировку, а вернувшись, заметил, что рядовой Мишкин стал как-то тревожен и рассеян. Потом новый старший лейтенант Валерий Желудков, появившийся в роте, узнав, что Сергей хорошо владеет компьютером, назначил его писарем. Но за компьютером рядовой Мишкин сидел по ночам. Видимо, нагрузка стала непосильной. Помощи от армейского психолога мать добиться не смогла. В декабре Сергея отправили в Петербург, в психиатрическую больницу. В январе мать снова приехала в Каменку, добилась, чтобы сына поместили в Кронштадтский военный госпиталь. Он панически боялся возвращаться в Каменку. Одно из последних сообщений, посланных друзьям, было таким: «Шансов, что я вернусь, 1%». 22 марта дежурный врач нашел Сергея повешенным в одном из подсобных помещений госпиталя, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Это страшная трагедия, давно назревала. Спокойный, талантливый мальчик из Тулы, хотел служить, но попал он в эту несчастную Каменку. Раз он талантливый программист, то его использовали по ночам. Его муштровали как призывника, а ночью как компьютерщика. Плюс издевались, да плюс еще он маме писал смс: «Пришли 5000, иначе меня убьют». Мама к нам обращалась в сентябре того года, и мы предлагали варианты выхода из этого конфликта. Она ничего не делала, к сожалению. Привела сына к замкомандира бригады. Тот спросил: «Ну что, солдат?» Он говорит: «Не хочу жить». Это было присутствие мамы.
По словам Эллы Поляковой, даже в госпитале Сергей Мишкин работал.
пациентов, солдат и матросов, на них списываются лекарства, делают вид, что лечится, а на самом деле работает. А потом, по-видимому, уже встал вопрос за месяц до конца службы, что нужно вернуться в Каменку. И вот эта трагедия произошла. Когда мама приехала, мы с ней поехали в морг, нам показали тело, поспешно сделали вскрытие против воли мамы. На ногах были синяки неизвестного происхождения, руки были в краске. Что-то страшное с ним происходило, что он так панически боялся. Мы поддерживаем версию мамы доведения до самоубийства.
Почему же мама Сергея не послушалась правозащитников и сначала отказалась от их помощи?
Страх. Она мне позвонила, плача, что ребенка не стало. Но почему я вас не послушала? Там есть еще питерские родственницы, которые объясняют, что не надо связываться с солдатскими матерями, они иностранные агенты, они вымогают деньги. Несчастная мама, когда была под их властью, все металось. Сколько денег я вам должна? Да нисколько вы нам не должны. Ее накрутили, и вот все общество уже накручено.
В таком положении дел правозащитник Юрий Вдовин винит путинскую пропаганду.
Она приучила людей к мысли о том, что правозащитники – это агенты, наймиты, доверять им не страшно и нехорошо. Это и нужно было путинской машине. Для нее очень важно, чтобы независимые от власти люди не совались в проблемы, которыми они занимаются и не хотят, чтобы эти проблемы были видны. Ну, а приводит это к печальным последствиям, и не первый раз уже.
С 2001 года в Каменке погибло не менее 8 военнослужащих. Причины их смерти не ясны до сих пор. Не менее 4 пропали без вести, и это только те, о которых стало известно благодаря средствам массовой информации. По словам Эллы Поляковой, в конце прошлой недели на горячую линию солдатских матерей сообщили, что в палатке, где спали солдаты, обрушились верхние койки, есть пострадавшие, но командование скрывает случившееся. Так же, как и обстоятельства смерти рядового Тимофеевского, найденного повешенным в окрестностях Петербурга 5 февраля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжение темы «Мнение россиян. Отличается ли армия при Сергее Шойгу от армии при Анатолии Сердюкове?» Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев задавал жителям Чебоксар.
На данный момент я пока особых разницы особо не чувствую, но у Шойгу, по крайней мере, какие-то планы серьезные на будущее, так скажем. У Сердюкова, я, честно говоря, особо разницы не почувствовал. Думаю, то, что Шойгу лучше будет.
Конечно, будет отличаться. Конечно, Шойгу, я считаю, надежный человек. Я думаю, что это настоящий министр обороны, по крайней мере, из всех, которые сейчас имеются. Да, я надеюсь, Шойгу, он отстоит свою точку зрения, в любом случае.
Ну, пока еще непонятно. Посмотрим, что будет дальше всего.
Когда будет армия по контракту, тогда будет отличаться. Ну, чтобы наших детей не призывали туда. А сейчас отличий я не вижу.
Ну, через средства массовой информации, наверное, можно отметить, что в данный период времени менее коррумпированное, какие-то новые лица вводят в систему Министерства обороны. И я думаю, это в любом случае идет на пользу обновления состава.
Мне кажется, ничего не изменилось, потому что я, не знаю, не заметила по сообщениям ничего нового, каких-то изменений кардинальных я не заметила.
Ну, у меня, слава богу, никто уже в армии не служит, но надеюсь, что все-таки будет отличаться. Потому что Шойгу, он вроде такой мужчина, такой конкретный, надежный. Будем надеяться, что все будет хорошо в армии.
А мне нравится Шойгу. Надежный. МЧС возглавлял. Ну, он еще мало на этом посту, только-только. Пока непонятно, потом будет видно.
Ну, мне кажется, сейчас говорить рано по этому поводу. Просто еще не все, ну, учения недавно прошли. Как бы уже какие-то шаги в плане вооружения армии, в плане того, что вот те же самые учения и как бы обмундирование, одежда изменилась. Ну, отменили эту затею, как там, Зайцев или кто там был, дизайнер. Вот, в принципе, мне кажется, да, все-таки меняется в лучшую сторону.
Я вот был, да, вот, когда Сердюков и потом Шойгу сменился, но я не попал в тот период времени, когда Шойгу уже сел. Ну, я думаю, что Шойгу уже получше будет, по-моему. Потому что уже форму начал менять. Такой вот слух по армии идет, то, что он поменяет там форму. Ну, то, что это уже для солдата уже плюс большой. То, что сейчас форма от Юдашкина, вот, она солдатам не очень нравится. И вот как сам служил, могу сказать, то, что эта форма быстро, она, например, промерзает, ну, и долго она греется вообще. Ну, я думаю, он вернет ХБ нам обратно, солдатам точнее. Ну, и, может, портянки не запретит, это слух пошел, то, что он портянки запретит. Это для солдата тоже не надо.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, отличается ли армия при Сергее Шойгу
от армии при Анатолии Сердюкове. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Радио Свобода. Новости.
В Иваново следователи из Москвы провели обыск в квартире местного активиста движения «Левый фронт» Дмитрия Рукавишникова. Обыск был проведен в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Государственный департамент США объявил, что власти штата Техас передали России копию заключения о вскрытии тела Макса Шатта, урожденного Максима Кузьмина. Смерть трехлетнего мальчика в январе вызвала международную реакцию. Американские следователи пришли к выводу, что ребенок погиб случайно из-за полученных травм. В Камбодже во время рабочей встречи российско-камбоджийской межправительственной комиссии члены делегации России обратились к главе МИД этой страны с просьбой об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из местной тюрьмы. Полонский и двое его товарищей Константин Багла и Александр Карачинский были задержаны полицией Камбоджи в декабре прошлого года. В Мьянме сегодня утром при пожаре в одной из мусульманских школ в городе Янгон погибли 13 детей. Как сообщает полиция, причиной пожара стала неисправность электропроводки. На северо-западе Пакистана сегодня группа боевиков совершила нападение на электростанцию вблизи Пешавара. Погибли не менее 7 человек, еще четверо похищены, их судьба неизвестна. КНДР возобновит работу ядерного центра в Йонбине. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Деятельность этого ядерного комплекса была остановлена в 2007 году. Президент Судана Омар Аль-Башир распорядился освободить всех политических заключенных. Об этом он заявил вчера, выступая на открытии сессии парламента в Хартуме. И власти Нью-Йорка объявили, что возобновляют поиск останков людей, погибших при нападении террористов на здание Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Это станет последней попыткой найти останки жертв в обломках зданий, которые вывозились десятками грузовых автомобилей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Грузии начинает работу вторая группа экспертов Роспотребнадзора. Российские специалисты намерены посетить те винные заводы, которые не удалось проверить в ходе первой поездки в конце февраля текущего года. Ранее эксперты признали качественным и соответствующим требованиям продукцию 35 винных заводов и 4 производителей минеральной воды. Однако разрешение на возобновление экспорта, прерванного в 2006 году, пока получили лишь 2 предприятия. Политологи связывают возникшие трудности с сохраняющимися противоречиями между Москвой и Тбилиси, хотя новое правительство Бедины Иванишвили уже предприняло ряд символических шагов навстречу Москве. Например, заявило об отказе от бойкота Сочинской Олимпиады и смягчило наказание для россиян, приезжающих в Абхазию и Южную Осетию. Георгий Кабаладзе расскажет подробнее.
Члены второй делегации Роспотребнадзора осмотрят те грузинские предприятия, которые не удалось проверить в ходе первой поездки российских специалистов в конце февраля. Тогда эксперты ведомства Геннадия Онищенко проверили более 40 винных заводов и предприятий по разливу минеральной воды, в том числе завод по производству популярной минералки в городе Боржоми. Президент Саакашвили разразился гневным комментарием, обвинив правительство и лично премьер-министра Иванишвили в дефиците национального достоинства. По словам главы государства, директора заводов и представителей кабинета министров раболепствуют перед российскими чиновниками третьего ранга, дрожащими руками наливая вино и глядя им в глаза. Это была цитата. При этом Михаил Саакашвили сравнил Грузию с Германией. Дескать, российских санитаров, цитата, «никто не пустит на немецкие заводы и не станет наливать им пиво, приговаривая при этом «битте-битте русишен ревизорен». Конец цитаты. Команда премьер-министра Иванишвили отнеслась к этим выпадам спокойно. Представители Роспотребнадзора имели полную возможность осмотреть все интересующие их предприятия. В ходе второй поездки российские эксперты проверят еще около 40 винных заводов на востоке и на западе страны. В регионе Раджа они посетят село Хванчкара, где производится некогда очень популярное в Москве красное вино. Однако очередной визит российских экспертов совпал с заявлением главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о том, что у Роспотребнадзора возникли вопросы относительно Боржоми. То есть грузинская минеральная вода вряд ли в ближайшее время вернется на российский рынок, несмотря на ранее звучавшие оптимистичные прогнозы. Кроме того, из 35 винных заводов, продукцию которых специалисты признали соответствующей требованиям к качеству, конкретное разрешение по началу экспорта получили только 2 предприятия – винный дом Дугладзе и винный погреб Кинзмараули. председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, в прошлом успешный винодел Зураб Ткаймаладзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что эти заводы ничем не выделяются среди других.
Я не думаю, что они такой разрыв, у них преимущество, чтобы они отличались. Не знаю, может быть, в данный момент какие-то больше симпатии на них легло.
Тем не менее, господин Каймаладзе остается оптимистом и надеется, что разрешение на экспорт получат и остальные предприятия.
Наверное, постепенно все это уладится. Я так думаю. И выдадут, наверное, разрешение, может быть, не всем, но где-то около больше десятки заводов получат это разрешение,
заявил депутат. Впрочем, политологи считают, что решение Геннадия Онищенко, разочаровавшее многих, в большей степени связано с политикой, чем с качеством грузинского вина. Такое соображение в беседе со мной высказал ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
Ну, все это, конечно, решается не в кабинете Онищенко. Дело в том, что последние маневры, грузинско-американские маневры, российские маневры Черноморского флота. Ну, все это, и боржоми, и вино, и вот наши торговые отношения становятся жертвами политических манипуляций, политических колебаний. Просто других рычагов давления на сегодняшний день у Москвы нет. Единственный рычаг давления – вот это вино и боржоми, все. Нам дают ясно понять, что вот хотите, чтобы боржоми и вино продавались в Москве и в России, да? Вы должны сменить ваш политический курс.
Уверен политолог. В попытке хоть как-то задобрить Москву грузинские власти приняли ряд знаковых решений. Например, руководство Национального олимпийского комитета заявило, что в ближайшее время НОК подтвердит готовность Грузии участвовать в зимних олимпийских играх в Сочи. Хотя президент Саакашвили и члены его команды неоднократно говорили, что это недопустимо, поскольку Россия оккупирует 20% территории Грузии. Один из лидеров президентской партии «Единое национальное движение», член парламента Давид Дарчиашвили, подтвердил в интервью «Радио Свобода», что их позиция по этому вопросу неизменна.
Если бы я был спортсменом, то, несмотря на все аргументы, что спорт – это отдельно, политика – отдельно, я бы, наверное, воздержался. По-моему, аргументы ясны, как божий день. Исходя из того, что страна, которая проводит эти игры, грубо попирает суверенные права нашей страны и проводит игры в непосредственной близости от оккупированных территорий,
отметил Давид Дарчиашвили. Тем не менее, его коллега по законодательному органу, депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Бердзенишвили, считает решение об участии в Олимпиаде правильным и соответствующим идеалам олимпизма.
Политическое решение, в принципе, принято. Грузия, скорее всего, будет участвовать в Олимпиаде. По этому вопросу есть два совершенно разных подхода. Первый подход – это предыдущего правительства, что мы не участвуем, не протестуем и так далее. А я думаю, что это спортивное мероприятие, никак не политическое, и в этом случае мы должны показать тот политический класс, который был свойственен всем людям, начиная с людей еще до нашей эры, когда древние греки прекращали даже войны.
Еще одним шагом навстречу Москве может стать смягчение наказания для россиян, побывавших в Абхазии и Южной Осетии. Как известно, если они в последующем попадали на территорию Грузии и пограничники обнаруживали в их паспортах соответствующие штампы по пересечению российско-абхазской и российско-юго-осетинской границы, нарушителей сажали в тюрьму на несколько лет. А согласно изменениям в Уголовном кодексе, отныне при первом нарушении россиян лишь оштрафуют на 400 лари, это примерно $250. Уголовным преступлением будет считаться только второй случай незаконного перехода границы. Ближайшее время покажет, насколько существенными в Москве сочтут эти шаги грузинского руководства. Тем более, что есть довольно точный индикатор в виде решений главы Роспотребнадзора об импорте грузинской продукции. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В завершении программы «Свобода в полдень» Государственная Дума России должна рассмотреть три альтернативных варианта закона о болельщиках. Об этом заявлял председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Ананских. Документы, регулирующие поведение болельщиков, были внесены в Госдуму в декабре прошлого года. Об ужесточении закона о болельщиках заговорили после инцидента, произошедшего 17 ноября на матче «Динамо-Зенит» в Химках. Комментарий нашего обозревателя спорта Алексея Кузнецова. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Ну, прежде всего, стоит говорить, что уже выработан не единый законопроект, хотя у него, конечно же, много сторонников, и пытаются авторы альтернативных проектов тоже их подключить к обсуждению. Но пока, насколько я знаю, в Думе склоняется уже к одному варианту. Этот законопроект направлен на, так сказать, совершенствование российского законодательства в целях предотвращения насилия и хулиганского поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий. Вот так официально это звучит. В нем есть три основные раздела, так сказать. Первый касается прав и обязанностей зрителей. Второй касается полномочий правительства по утверждению правил поведения и правил обеспечения безопасности. А также есть раздел, который предполагает административную ответственность для собственников или пользователей стадиона, ну или, как сказано в проекте, объекта спорта. Это существенные три раздела, и, конечно же, они должны быть очень серьезно рассмотрены, чтобы не навредить, как часто бывает, законами. Самое главное, что хотят авторы поправок к закону, дать МВД и организаторам матчей правовые основания, чтобы не продавать билеты или не пускать на стадион тех болельщиков или фанатов, которые раньше были уличены в различных противоправных действиях. А до сих пор действительно это было проблемой. Пока что законы России не позволяют закрыть проход для фанатов, которые попали в черные списки. Я еще отмечу, что минувшим летом один из болельщиков питерского «Зенита» доказал это в суде. Клуб отказался продавать ему сезонный абонемент, и фанат, оставшись на закон о защите прав потребителей, обратился в мировой суд, замечу, именно в мировой, и выиграл дело. Вот сейчас закон как раз направлен против того, чтобы такие вещи повторялись. Планируется ввести поправку в статью 53 Уголовного кодекса «Ограничение свободы». Согласно этой поправке, суд может запретить гражданину посещать стадионы и прочие места проведения спортивных мероприятий. Ну и, разумеется, в Уголовный кодекс может введена быть новая статья, где будут прописаны конкретные наказания нарушителей порядка на стадионах. Ну вот какие предлагаются меры. Во-первых, штраф от 1000 до 5000 рублей. Суммы варьируются, есть больше, есть меньше. Болельщики активно выступали против крупных сумм, но вот пока что речь идет о таких. Предусматривается также административный арест сроком до 15 суток. Предполагается административный запрет на посещение мест проведения спортивных соревнований на срок от месяца до года. И, конечно, предполагается, что кому-то из болельщиков особо злостных, так сказать, будет предложено вообще не посещать спортивные соревнования, то есть полный запрет. И предусмотрено, что входной билет на спортивные соревнования будет действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это, конечно же, серьезнейшая проблема, потому что и сейчас вход на стадион, это тоже не так просто. Болельщиков досматривают, иногда обыскивают очень администрировать таким придирчивым образом. А если еще и нужно будет предъявлять паспорт, а многие на стадион паспорта, конечно же, не берут, это значительно усложнит процедуру. Одним словом, вопросов множество, и вначале было предложено, что когда правительство в целом в ноябре, а и в декабре одобрило проект такого закона, предполагалось, что закон о болельщиках, как его до краткости называют, вступит в действие с 1 января 2013 года. Но довольно быстро стало понятно, что до лета он в силу никак не может вступить, потому что идут различные крупные соревнования, такие как чемпионат Российской футбольной премьер-лиги и розыгрыш Кубка Гагарина, это вот два самых крупных внутрироссийских чемпионата, которые уже идут давно, с прошлого года, и менять правила поведения по ходу турнира, как для любого спортивного соревнования, так и по аналогии и для болельщиков, ну, считается, что это непорядок, невозможно. Поэтому будет рассматриваться более пристально ситуация, ну и надеюсь, к лету закон все-таки будет принят. даст ли он что-то полезное, изменит ли он ситуацию, на этот счет тоже есть масса разных точек зрения. И сейчас сложно это говорить, потому что, как правило, меры, которые принимаются в России, очень часто усложняют ситуацию, а вовсе не упрощают или не разрешают ее. Болельщики, разумеется, протестуют, авторы законодательства считают, что оно даст какой-то резон. Но тут трудно предполагать. Надо рассматривать конкретные тексты конкретных законов. Альтернативные варианты только пока запутают ситуацию.
Спасибо, Алексей. Обозреватель спорта «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ну а мы завершаем информационную программу «Радио Свобода». И вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».